Глава 23. Москва. Но радость Галии от новых книг быстро сменилась расстроенно поджатыми губками. Вот и почему вдруг. Уж сколько десятилетий плотно общаюсь с девушками, а они все еще способны поставить меня иногда в тупик.
«Что не так, родная?» — озадаченно спросил ее.
«Ну, ты принес три очень интересные книги. Мне очень хочется открыть одну из них и погрузиться в нее, и не отрываться, пока не перелистну последнюю страницу. А у меня же сессия. Надо готовиться к зачетам. Спрячь их подальше и не говори, куда спрятал, пока сессия не закончится. Очень тебя прошу».
К ее словам я отнесся серьезно. Не понаслышке знаю, что такое маниакальная страсть к чтению, но все же посмотрел на жену со скепсисом. Это в нашей-то двухкомнатной квартире можно хорошо что-то спрятать. Но тут же обвел взглядом все ящики, что остались после выгрузки вещичек наших родственников, и признал, что таки да, можно, только есть риск, что потом про них забуду, и книги уедут вместе с ящиками в общежитие к Инне. Нет, я ничего не хочу сказать плохого про Инну и Петра. Когда ящики разгрузят, то книги найдут, и, скорее всего, мне их вернут. Беспокоило только вот это, скорее всего. Это же СССР. Тут к частной собственности не очень строго относятся. Сестричка вполне может решить, что это неплохая компенсация за их экстренный переезд. Так что нет, не пойдет. Но Галие все же сказал: «Договорились, так и сделаю». Взяв книги, отошел с ними к ящикам, принадлежащим Инне с Петром. Галия неотрывно смотрела на меня. Я вынужден был остановиться и укоризненно вздохнуть. Только после этого она отвернулась и даже закрыла глаза руками, словно мы собрались играть в прятки. А я, отойдя от ящиков, аккуратно положил книги по одной на крышу нашего одежного шкафа. Пока Галия не встанет на табуретку, она их там не найдет. Так, этот вопрос мы решили. Галия, еще немного повздыхав, занялась зубрежкой конспектов, а я вспомнил, что в этот раз, вызвав меня по поводу вопроса с книгами, Эмма Эдуардовна не спросила меня про конференцию. Между тем, времени осталось не так и много, пора все же заняться этим вопросом. Итак, конференция называется «Экономическая роль государства в развивающихся странах». В принципе, понятно, о чем можно вести речь. В условиях тотальной нищеты никакие изменения к лучшему невозможны без инвестиций в инфраструктуру. Значит, первичные обычные и железные дороги, ведущие к портам на побережье. Рядом с ними выстраиваем экспортный сектор. При этом, чем ближе к побережью он расположен, тем лучше. Первоначально вывозим сырье и продукцию с низкой добавленной стоимостью, чтобы получить иностранную валюту. На эту валюту закупаем иностранные станки и перевооружаем производство для изготовления товаров с более высокой добавленной стоимостью. Собственно, это путь Китая в его очень успешных реформах, которые начнутся всего лишь через 7 лет. Правда, началось там все с несколько других вещей, с перехода к частичному капитализму в сельском хозяйстве. Но если я выступлю в СССР в 1971 году с такими тезисами, меня турнут из МГУ на следующий же день. Так что беру более безопасную тему, инфраструктурную, и посвящаю свой доклад именно ей. Инфраструктурой Китай тоже очень успешно занимался, и я знаю, как именно. Мне всего лишь нужно расписать в деталях, как все это происходило с теоретической точки зрения. Своеобразную инструкцию для СССР, как максимально быстро развивать экономику в развивающихся странах, объявивших о движении по пути социализма и желании тесно дружить с Москвой. Собственно, текст доклада у меня в голове уже почти и есть. Конференция международная, значит, доклад нужно представить сильно заранее, в идеале уже и принести замдекана его в готовом виде через неделю. Черта с два не меня пустят выступать перед иностранными гостями, не посмотрев предварительно мой доклад. Мало ли, какую тему может затронуть неопытный первокурсник, а потом будет международный скандал. Эх, где 21 век с домашними компьютерами и принтерами? Первый вариант, раз такие дела, написать доклад от руки, я сразу отверг. Как раз то, что ждут от студента первого курса. А я не люблю соответствовать шаблонам. В ситуациях, когда их можно сломать, произведя более благоприятные впечатления на кого-то, кто важен для моего дальнейшего развития. Значит, мне нужно то, что способно произвести наилучшее впечатление на замдекана. Текст, отпечатанный на печатной машинке. Своей у меня, понятное дело, не было. Принялся прикидывать, до какой из чужих можно добраться. Первый вариант — попроситься у Сатчана посидеть в приемной вместо его секретарши — сразу отверг. Он парень любопытный. Обязательно полезет читать, что я там набираю. И так у меня и соавтор может неожиданно появиться, о котором я не просил. Ладно, есть вариант обратиться к секретарше Самедова с той же просьбой пустить меня на пару часов к ее машинке. Но, подумав, отверг оба варианта. Вряд ли Самедов обрадуется, обнаружив меня в своей приемной на месте секретаря. Наконец мне пришел в голову нормальный вариант. У меня же есть отец-доцент, да еще и в ВУЗе, где почти никому не интересно, как можно развивать экономику стран Азии и Африки. Да и мне печатать тогда ничего не надо будет самому. Достаточно попросить его и купить какую-нибудь шоколадку, которую он отдаст одной из машинисток. Их у них на факультете хватает. Да, точно. Я имел опыт печатания на машинке лет так 30 назад в прежней жизни, но быстро это делать и тогда не умел. Помню, как пачкал пальцы, меняя ленты и вставляя копирки, как важно засовывать копирку правильной стороной, и какая ярость тебя охватывает, когда ты обнаруживаешь, что случайно положил ее неверно, и копии не получилось. Да, шоколадка — это недорого, зато все сделают быстро и аккуратно. Сбегал к телефону, набрал отца. Тот подтвердил, что набрать доклад не проблема, машинисток хватает. Договорились, что рукописный текст я передам с Галией, и с ней в тот же день его вернут мне обратно в печатном виде в двух экземплярах. Так, у меня была пища, бумага, ручка, но не было текста. Я уже собрался садиться писать доклад, как вспомнил, что это же СССР. Никакой доклад без ссылок на бессмертные цитаты Маркса, Энгельса и Ленина невозможен. К счастью, несколько толстых томов классиков у нас дома уже лежало прямо в прихожей, невозможно было не иметь их в жилище двух студентов-первокурсников. Тут же пристроился около них, усевшись прямо на пол, и принялся листать один за другим в поисках подходящих цитат. «Будь я настоящим 16-летним парнем, дело могло бы затянуться», но с моим-то опытом работы с литературой более-менее подходящие цитаты нашел быстро и безо всякого гугла. Выписав их, вернулся в комнату и приступил к написанию доклада. К 11 вечера доклад был готов. 8 страниц мелким убористым почерком. На машинке тоже примерно столько же выйдет. Сопоставлять свой почерк с размером листа на машинке я еще не разучился. Московская типография. Во вторник после пар всем нашим коллективом поехали в типографию. Выйдя на нужной остановке, были озадачены вопросом, куда двигаться дальше. Промзона, не промзона, несколько домишек из красного кирпича, в землю вросших, общим забором обнесенные. От ворот и калитки одни кирпичные арки остались. Строения совсем старые, еще Наполеона, наверное, видавшие. Ни одной таблички с названием улицы и номерами домов, и спросить не у кого. В стороне еще какие-то строения, но нам сказали, типография недалеко от остановки. Пошли наугад. Вокруг одного дома обошли, ни вывесок, ни дверей открытых. Вокруг второго обошли, нашли открытый вход и ломанулись туда. Подъезд освещался одной единственной тусклой лампочкой. Только мы закрыли дверь на улицу, как услышали приглушенный шум работающего оборудования. А когда мы вошли на первый этаж, то шум превратился в грохот. Точно, типография. Стены до середины темно-голубые, а выше белые. По обеим сторонам коридора такие же темно-голубые двери, слева все нараспашку. Некоторое время мы стояли, растерянно оглядываясь, не зная, в какую сторону нам идти. Никого не было видно, кричать было бесполезно. В таком грохоте нас никто не услышал бы. Решили идти по коридору, пока кого-нибудь не встретим. Мы проходили мимо открытых дверей и заглядывали в каждое помещение. В небольших комнатах размером со школьный класс стояли какие-то машины. В каждой комнате оборудование было одного типа. Мы прошли несколько комнат и вышли в небольшой вестибюль с гардеробом самообслуживания. Расслабленная вахтерша, увидев нас, аж книгу из рук выронила. «Вы кто такие?» — вскочила она, опомнившись. «Как сюда попали?» «Здравствуйте». Вышел вперед Борщевский. «Мы из комсомольского прожектора, нас ждут. Вахтерша уже успела подскочить к нам и, загораживая коридор, из которого мы только что пришли, закричала: «Стойте тут!» «Хорошо, что у нее ружья нет», — пошутил я. «А то пленных бы она брать точно не стала бы. Такая бабка шустрая». Опешившая от теплого приема ребята начали усмехаться шутки и немного расслабились. Вахтерша скрылась за одной из тех закрытых дверей, мимо которых мы только что прошли. Вскоре к нам вышел полноватый мужчина, напомнивший мне актера Евгения Леонова. За ним семенила враждебно настроенная вахтерша.
«Приветствую, комсомол!»
— приветливо поздоровался с нами он и пожал нам с Кирюхой и Лехой руки.
«Откуда будете?»
«МГУ, экономический факультет», — вышел вперед Борщевский, протягивая руку.
«Я глава группы комсомольского прожектора Кирилл Борщевский».
«Василий Филиппович Кузнецов».
Директор пожал протянутую руку. Кирилл с важным видом быстренько представил каждого из нас.
«Вы вот спросите их, Василий Филиппович, как они сюда попали?» — науськивала начальника бабка.
«Да как-как? Через черный ход», — показал тот в сторону темного подъезда, через который мы и прошли.
«Шли бы по тропе от остановки. Зачем вы вокруг-то потащились?»
«Не видели мы никакой тропы», — буркнул Борщевский.
«Сумерки. Поздно приехали», — объяснил я. «Уже неважно. Главное, что нашли вас в итоге. Давайте приступим. Мы так много времени потеряли».
«Да-да», — поспешно согласился Василий Филиппович. «Уже 4 часа, а я до 5 работаю. Хотите экскурсию по типографии?»
Он с надеждой переводил взгляд с меня на Борщевского.
«Конечно», — подмигнул я Кирюхе и начал расстегивать пальто, направляясь к гардеробу.
«Не раздевайтесь»,
— остановил меня директор. «У нас совсем не жарко».
«А что так?» — заинтересовался я. «У вас тут своя котельная?»
«Нет, от соседнего предприятия. Все старое, наверное, с трубами что-то». Василий Филиппович с досадой махнул рукой.
Оглянувшись на Борщевского, показал ему жестом типа «записывай». Он держал в руках свою шапку-ушанку. Вынужден был рассовать свои вещи, чтобы руки освободить. Мне свой портфель отдал, а Лехе шапку и папку с какими-то своими бумагами. Директор привел нас к огромному металлическому чуду-юду, которое гремело, пыхтело, тарахтело и щелкало.
«Вот эта машина называется линотипная машина», — с гордостью рассказывал он нам. «Чтобы ее сюда затащить, пришлось оконный проем расширять, а потом опять закладывать кирпичом. Вот Мариночка Карловна, наш наборщик, умеет читать зеркальные строки».
«Жизнь заставит, еще и не тому научишься», — отозвалась, усмехаясь, женщина, сидящая за клавиатурой линотипа.
«Здесь отливаются строки в металле. Горячие строки — это буквально, чтобы вы понимали», — продолжал директор.
«Это ж сколько металла надо, чтобы отлить каждую страницу», — удивился я. «А потом его куда? После печати тиража?»
«На переплавку», — пожал плечами Василий Филиппович. «Гард — это специальный сплав, вредный, кстати. У нас плавильня есть. Там из использованных строк чушки выплавляют и опять в линотип заправляют. Круговорот гарта в природе».
Поднял он вверх указательный палец и сам рассмеялся своей шутке.
«Вредность!» — шепнул я Борщевскому и подпихнул его в бок локтем, чтобы не зевал, а то пялится, как ребенок, на работу линотипа. «Узнай подробнее, у нас же повод охраны труда».
«А насколько вреден этот сплав?» — сразу начал Кирилл протискиваться к директору. «Настолько, что молоко дают и на пенсию на 5 лет раньше отправляют», — важно ответил тот.
Обратил внимание, что линотипистка сидела в овчинном жилете на рабочем месте, и на ногах короткие сапоги «Прощай, молодость». У них тут и правда не жарко, это мягко говоря. Рядом с ней стоял удручающего вида обогреватель с открытой ярко-алой спиралью. Не дай бог от такой споткнуться или ногой в него в запаре ткнуть. Потянул Борщевского за рукав пальто и одними глазами показал на это безобразие. Когда директор повел нас в печатный цех, он пошутил насчет тяжелой артиллерии. Я подумал, что это из-за шума, который он издает. Оказалось, что и сами машины очень тяжелые и весят тонны. Потом мы были в переплетном и брошюровочном цехах, везде люди были очень тепло одеты, повсюду стояли разномастные, похоже, самодельные электрические нагреватели, на полу переплетного и брошюровочного цехов провода к нагревателям были хаотично набросаны на полу,
Вдобавок освещение тоже оставляло желать лучшего. На улице было уже темно, а лампы в помещении со своими функциями справлялись не очень эффективно. Только я подумал, что это все чревато, как наш тоскующий Пьеро, зазевавшись, зацепился за один из таких проводов и чуть не упал, выпустив из рук все, что нес. Собирали потом бумаги Борщевского с пола. «Лех!» — в сердцах воскликнул я, испугавшись, что он на раскаленный нагреватель упадет. «Смотри под ноги, ну ты чего?»
«Что-то задумался?» — оправдывался Леха.
«Знаем мы, о чем он задумался. Всю Дианку забыть не может. Сколько можно, право слово, уже столько времени прошло. На этом экскурсия как-то сама собой завершилась. Василий Филиппович пригласил нас к себе в кабинет.
«Пойдемте, погреетесь, чайку попьете», — благодушно пригласил нас он.
Мы поначалу поплелись за ним по коридору, но, дойдя до вахтерши, остановились. Мы увидели сегодня достаточно нарушений элементарной техники безопасности. Понятно, что он будет нас сейчас уговаривать, что иначе план не сделать. Стоит ли терять на это время, если мы все равно напишем в отчете все как есть? Поймав вопросительный взгляд Борщевского, едва заметно отрицательно покачал головой. «Здесь же еще ниже этаж есть в подвале», — показал я на поднимающегося по лестнице рабочего. «Там же тоже что-то есть?» — спросил я. Ответить директор не успел.
«Я замерзла, Паша, и не хочу в подвал. Там точно еще холоднее», — пожаловалась Маша.
«Ну, жалко ее, конечно. Придется сворачиваться на сегодня. Нам все равно еще раз приехать придется. Может, сегодня давайте уже по домам?» — сказал я директору. «Приедем завтра пораньше».
«Завтра не надо», — торопливо перебил меня директор. «Тираж сдаем. С вами некому заниматься будет. Может, лучше в четверг?»
«Ну, давайте в четверг», — переглянулись мы с Борщевским. «А что за тираж?» — зачем-то спросил я.
«Прописи», — ответил Василий Филиппович. «Мы для школ продукцию выпускаем. Учебники, прописи, атласы, контурные карты, грамоты и прочее. У меня целый шкаф образцов нашей продукции в кабинете».
Идти смотреть сейчас всю эту полиграфическую продукцию не было никакого желания. На том мы распрощались. Пока ждали автобус, обсуждали увиденное. Конечно, эти кустарные обогреватели и провода на полу — это просто криминал. Тем более, что вокруг бумажная продукция, горючие материалы, — высказал свое мнение я. Чего он себе день выторговал? Может, он к среде с отоплением планирует разобраться и навести порядок с этим?
Посмотрим, — пожал плечами Кирилл.
Военная часть неподалеку от Святославля. Славка нервничал, сидя за рулем машины полковника. Да, они здорово помотались с адъютантом по окрестностям, и к машине он неплохо привык, но все же опасался, что его вождение Виктору Филипповичу не понравится. А это для него уже было важно. Набравшись смелости, он расспросил адъютанта, в чем заключаются обязанности личного шофера, и услышанное ему очень понравилось. Как выяснилось, полковник очень часто посещает Святославль, обсуждая с начальством всякие военные дела, и на совещаниях застревает по несколько часов. Все это время водитель свободен. Ему нужно лишь вернуться в нужное время, чтобы забрать полковника в часть. А это означает... Наконец полковник вышел, сел на заднее сиденье и велел трогаться. Вначале перенервничавший Славка рванул машину с места резко и расстроился, увидев в зеркало заднего вида скривившееся лицо начальника. Но потом одернул себя, обозвал тряпкой и сосредоточился на дороге. В результате до Святославля доехали без новых рывков, и Славке показалось, когда подъехали к нужному месту, что полковник им доволен.
«Жду тебя здесь через 3 часа», — велел ему полковник, выходя из машины.
«Есть быть через 3 часа», — отрапортовал Славка. «Фух, вроде пока все нормально». Удовлетворенно подумал он и тут же отъехал от тротуара. Через 2 минуты он был уже около дома Эммы. Естественно, что он никак не мог ее предупредить, что приедет. Поэтому был приятно ошеломлен, когда она выскочила из двери, едва он дотронулся до калитки. Покружив повисшую на шее Эмму в воздухе, он поспешно понес ее в дом. Девушка выскочила из дома прямо в школьной форме, а на улице уже было холодно.